Кирхорст, 28 июля 1939 года. Ближе к вечеру я закончил мраморные утесы. Мне кажется, что они получились приблизительно такими, как я и задумывал, за исключением тех мест, где ум излишне перенапрягался, так что язык оказывался под давлением и кристаллизовался. Там он уподобляется потоку, несущему глыбы. Я же добиваюсь того, чтобы в прозе не было колебаний и поворотов, чтобы она была основательной, прочной. Предложения должны возникать в сознании, как гладиаторы выходят на арену. Однако здесь одного желания мало. Кирхорст, 9 августа 1939 года. На несколько дней сюда с визитом наведался Бодо. Под этим именем в дневниках фигурирует публицист Фридрих Хильшер, примечание редактора. С прежней самоуверенностью, подчас напоминавшей мне манию. Просто поразительно это соединение острого, всегда бодрствующего интеллекта со странной, порой граничащей с чудачеством личностью. С одной стороны, в нем, безусловно, есть гофмановские черты, с другой он напоминает даровитого кантианца, какие еще попадались лет 100 назад. Он выходец из одной неизвестной мне селезской провинции, но в нем вместе с тем живет и нечто совершенно чужое, тамерлановское, что обнаруживается даже физиогномически. А отсюда, вероятно, и свойственный ему способ мыслить большими пространствами с элементами абстрактной жестокости. Еще ему свойственна приветливость, и я вспоминаю приятные ночи, проведенные вместе за пуншем. Однажды, навестив Бодо в его берлинском жилище, я нашел его в библиотеке за изучением нарисованной им же самим карты огромной империи. Перед окном он рассыпал птичий корм. Оттуда вдоль книжных полок вели хитрые цепочки семян, завлекая синицы зябликов вглубь помещения. Получалось, он как бы сидел в вольере. Две вещи достойны в нем похвалы. Во-первых, неподкупное чувство духовной иерархии, и, во-вторых, объем его теологических познаний. Тем временем я продолжаю переписывать набело рукопись мраморных утесов. Рихтовка предложений, будто выравниваешь рельсы. Сегодня я решил в некоторых случаях отступать от правила, согласно которому при большом количестве подлежащих сказуемое непременно должно ставиться во множественном числе. Это оказывается излишним там, где подлежащие могут рассматриваться как одно понятие и где их можно словно бы заключить в скобки. Старая хлеб-соль помнится. Речь идет об одном из пограничных споров между логическим и грамматическим содержанием языка, которые никак не утихнут. Аналогично поступаешь при большом количестве подлежащих, простым перечислением которых желаешь риторически усилить единство. Муж, супруг, отец имелся здесь в виду. Здесь характер подлежащего проскальзывает сквозь череду имен и передает последнему скипетр, управляющий предложением. Можно было бы вспомнить в этой связи о бильярдных шарах, когда сила удара передается от одного к другому. И один из грамматических корней тоже, без сомнения, возникает из механики. Кирхорст, 10 августа 1939 года. В окрестностях Лоне пошли собирать грибы. Однако нашли только небольшое количество боровиков на поляне да один единственный каштановый гриб в сосновом бору. Разговор при виде мертвого голубя, о голубе, который живет во всех голубях и который никогда не будет растерзан ни одним ястребом. Затем об идее Платона, этом неисчерпаемом источнике разговоров и развлечений, что длятся уже много сотен лет. Осень едва заметными приметами уже заявляет о себе, и посему я возобновляю сибаритскую привычку проводить в постели лишние полчаса за чтением. Сегодня, например, читал «Сирийскую богиню», сочинение Лукиана, подлинность которого, пожалуй, вполне справедливо, подвергается сомнению. Даже в эти времена еще многое сохранилось от красочного и пугающего очарования мира Геродота. Так, будучи просвещенным римлянином, уже знавшим о существовании христиан, можно было спокойно смотреть на два громадных фаллоса в переднем дворике храма, где высился бронзовый член Камбабуса. Была мантическая практика. На один из этих фаллосов дважды в год забирался человек, как вскарабкиваются на пальмовый ствол, и просиживал там 7 дней, как в истинном гнезде. О подлинном смысле этих действий автор совсем не по-лукиановски, а на манер Геродота умалчивает. Кирхорст, 12 августа 1939 года. Ближе к полудню я завершил переписывание набело мраморных утесов и, снабдив первоначальный текст датой, положил его в шкаф для бумаг. После обеда в облюбованном нами небольшом бургдорфском кафе подробно обсудил с Фридрихом Георгом, как с первым читателем, фигуры новеллы. Сразу же выявились такие черты, о которых я и не задумывался, записывая на бумагу, но теперь они стали для меня очевидными. Так построения отъединяются от автора и продолжают жить своей жизнью в тех местах, о которых ему ничего не известно. Однако в языке должно быть что-то недосказанное, должна сохраняться первичная материя, в противном случае все построения скоро поблекнут. Они должны нести с собой землю. Коснулись мы и политических ауспиций, и Фридрих Георг резюмировал: «Или они запретят книгу в первые же 2 недели, или не запретят никогда». Кирхорст, 16 августа 1939 года. Сны о поездке в лифте. Неприятные, как почти все сны, связанные с техникой. Кроме того, лестницы без перил или внезапно обрывающиеся в хаос бездны. Мир, как запутанная архитектура. Беспорядок мира в иные дни становится почти неодолимым, так что просто отчаиваешься когда-нибудь обуздать его. Тогда я привожу в порядок письменный стол, белье, садовый инструмент, но делаю все с глубокой внутренней неохотой. Не последнюю роль, видимо, играет сознание того, что все, что бы мы ни создали и ни накопили, обратится в прах. Подобные дни лучше всего проводить в постели и, конечно же, не начинать в них ничего нового. С почты роман «Деревня Плутов» португальского писателя Гедиша де Аморима с посвящением автора, которое я не разобрал. Кирхорст, 19 августа 1939 года. 2 дня в Гамбурге. Даже когда посещаешь большие города через короткие промежутки времени, в глаза всякий раз бросается нарастание автоматического характера. Примечательно, что в равной степени возрастает ощущение летаргического сна, отсутствия, выпадения из мира. Читаешь это по лицам отдельных людей, наблюдая, как циркулируют массы, с каким видом сидят за рулем машин шоферы. Кажется, что в сущности своей они лишены даже малейшей капли сознания, хотя форма говорит об обратном. В технике, без сомнения, есть что-то одурманивающее. Достаточно вспомнить о чистой геометрии форм на автобанах, квадратах, окружностях, овалах и прямых, от которых приходилось отклоняться, чтобы водители не засыпали на дорогах. То же самое касается и ее ритма, быстрых, бравурных и поющих тактов, включений и выключений, плавной работы и монотонности одной большой колыбельной песни. Это особенно хорошо заметно там, где она становится предметом созерцания. Пропаганда с ее черно-белыми схемами и монотонным повторением оказывается ничем иным, как разновидностью техники. Зрители, толпой вытекающие из кинотеатра, похожи на массу очнувшихся ото сна людей, а наполненные механической музыкой помещения чем-то напоминают атмосферу опиумного притона. Лучше всего полностью автоматизированное состояние передано в новелле «Низвержение в Мальмстрём» Эдгара Аллана По, которого Ганкуры в своих дневниках давно и справедливо назвали первым автором 20-го столетия. В них можно четко различить образ действия обоих братьев. Один из них, ослепленный жутким зрелищем механицизма, движется в бессознательных рефлексах, тогда как другой действует вдумчиво, с чувством и выживает. А в этой фигуре По, кроме того, явлена в сконцентрированном виде и ответственность элит, становящихся все малочисленнее. Кирхорст, 26 августа 1939 года. В 9 часов утра, когда я еще лежа в постели изучал Геродота, Луиза принесла наверх приказ о мобилизации, в котором мне предписывалось прибыть к 30 августа в Целле. Я совсем не был удивлен, поскольку картина войны изо дня в день вырисовывалась все отчетливее. После обеда в Ганновер, где кое-что еще нужно было привести в порядок и завершить, в частности, приобрести камфору для моих коллекций. Кирхорст, 28 августа 1939 года. Во всех странах продолжается мобилизация. Еще, казалось бы, мог появиться бог из машины, но что это могло бы дать? Максимум отсрочку. Накопилась такая масса противоречий, что разрешить ее можно было только огнем. Целле, 30 августа 1939 года. Отъезд. Наверху я не без иронии рассмотрел себя в зеркале в лейтенантской форме. Между тем, у многих мужчин в Европе, которые даже не помышляли о том, чтобы снова становиться под ружье, дела сегодня складываются, вероятно, аналогичным образом. Что до меня, то подобные вещи я объясняю влиянием рака в своем гороскопе, благодаря которому я не раз оказывался в прежних состояниях, причем с пользой для себя. Когда я спустился по лестнице, внизу в прихожей мне была вручена телеграмма, подписанная фон Браухичем и возвещавшая о присвоении мне звания капитана. Я счел это знаком того, что Арес не утратил ко мне благосклонности. Перед домом я остановил одну из направлявшихся в Целле машин. Она принадлежала двум гамбургским купцам, которые после прерванных торговых операций возвращались из Парижа. Рапорт командиру резервного батальона в гигантской казарме, куда толпами стекались призывники. За трапезой я познакомился с офицерами, большинство из которых имели награды за мировую войну. Среди них были и юристы Верховного земельного суда. В городе, чтобы закупить снаряжение. На время устроился в отеле «Зандкруг». Целле, 31 августа 1939 года. Дальнейшие закупки. Надо свыкнуться с мундиром. Ночью в полусне я услышал радиоголоса, из которых мне почудилось, будто удалось достичь соглашения с Польшей. С мыслью, как мне хотелось бы провести осень в Кирхорсте, я заснул. Целле, 1 сентября 1939 года. Утром за завтраком кельнер с многозначительным лицом поинтересовался у меня, слышал ли я уже последние известия. Оказывается, мы вступили в Польшу. Весь день в суете непрерывных дел я собирал дальнейшие новости, которые в целом подтвердили начало войны, в том числе с Францией и Англией. Вечером немногословные донесения, распоряжения, светомаскировка города. В 10 часов я отправился к замковому мосту навстречу. Старый город, окруженный Люнебургской пустошью, был погружен во мрак, и люди, словно призрачные тени, двигались в минимуме света. Окутанный матово-голубым мерцанием, замок возвышался, словно старый дворец в сказочном городе. Сквозь темноту, подобно невесомым танцорам, на велосипедах скользили люди, и время от времени из заполненного водой рва, окаймлявшего замковый парк, доносились всплески тяжелых карпов. Подобно этим животным, восторг тоже порой бросает нас в чужую, более легкую стихию. Я миновал скамью, на которой сидели две пожилые дамы. Одна из них сказала: «Тебе следует учесть, что при всем при том есть и судьба». Далее в кафе. Вдруг, оказавшись в залитой светом зале, где музыка и звон бокалов, не можешь отделаться от впечатления, что попал на тайный пир в пещеру к Альбам. Но и здесь звучат голоса из радиоприемников, сообщающие о бомбежках и вселяющие в людей тревогу. Целле, 2 сентября 1939 года. Красивая дорога на службу через французский сад, мимо памятника королеве Каролине Матильде, пасеки и шелководческого хозяйства. Зеленый травяной газон в пору первой осенней прохлады, временами над ним пролетают сороки. Дальше пруд, зеркало которого кое-где колышется от мягких ударов рыбьих плавников, с лебедями и пестрыми утками у берега. В этом фрагменте мира, где достигнуто подлинное развитие, растения словно обретают сознание, и теперь им остается лишь созревать. И тогда это прорисовывается четким контуром. В спокойном великолепии, уверенности и нередко в металлической чеканке жизненной формы. В плодах преобладает пластика, как некогда в цветении краска и аромат, и теперь это соотношение во всем растении обретает гештальт. Очень красиво смотрятся, например, листья, которые начинают набухать у места крепления, прежде чем сорваться с ветки, особенно на платанах и каштанах. Бланкенбург, 6 сентября 1939 года. После краткосрочного отпуска снова в Бланкенбурге, где я занимаюсь на курсах. Любая война начинается с учебной подготовки. В Кирхорст я приехал довольно поздно. Мои домашние сидели при свечах в гостиной. В саду зреют фрукты. Виноград тоже уродился на удивление славно для этого северного болотистого уголка. Впрочем, свой вклад внесла и кирпичная стена, которая сберегает про запас каждый солнечный лучик. В отпускном настроении есть что-то от утраченного рая, поскольку отношения, с которыми мы прежде сталкивались каждый день, сегодня представляются нам какими-то исключительными. Встретившись с чем-то вновь после длительного отсутствия, мы чувствуем, что в его облике появилось нечто призрачное, фантасмагорическое. Жизнь стремится сразу же заполнять пробелы. Со времен Агамемнона материал для трагедии остался неизменным. Ее дыхание доносится до нас и теперь, когда мы вернулись в сад, который покинули когда-то давно. Только цветы и плоды расцветали и зрели без нас. Бланкенбург, 10 сентября 1939 года. Воскресенье. Почти весь день был занят чтением корректур «Мраморных утесов». Достаточно посмотреть, каких мук стоит найти единственно верное выражение, чтобы понять, насколько Арес враждебен музам. Однако тут мало толку от чрезмерных усилий воли. Для нее тяжести, которые вынужден поднимать прозаик, слишком легки, слишком невесомы. Удивительно, как я закончил эту работу к сроку. Быть может, существуют инстанции, которые пекутся о том, чтобы к блюдам, которые стряпает время, каждый оказывался к месту со своей приправой. Осознавать такие вещи для меня чаще всего мучительно, ведь нам не нравится видеть нити, которыми управляет театр марионеток. Власть свободы настолько сильна, что достаточно даже мечты о ней. Между свободой и судьбой такое же соотношение, как между центробежной силой и гравитацией. Как орбита планет образуется игрой противодействующих сил, так, собственно, и человеческая осанка, то есть вертикальное положение тела, сводится к тому же самому. Бланкенбург, 12 сентября 1939 года. Осень медленно движется вперед. Бланкенбург — одна из жемчужин среди городов Гарца. Город кажется мне много уютнее, чем негостеприимный и беспокойный Гослар. Воздух здесь мягче, и почва теплее, как видно уже по растительному покрову. Группы благородных каштанов окаймляют парковые лужайки, которые кругами и полосами пронизывают зеленью местность и, ластясь, приникают к предгорьям. На округлых и вытянутых клумбах с расточительной пышностью разрослась индийская канна с огненно-алыми, либо желтыми и пурпурно-пламенеющими бутонами на роскошно-зеленых стеблях. Пышность в этом цветке соединяется со строгостью формы, словно отлитой из бронзы, а потому ему место в парках, где вкус совмещен с изобилием. Он представляет собой красу и гордость тропических культур, садов Поля и Виргинии. Бланкенбург, 17 сентября 1939 года. Второе воскресенье в Бланкенбурге. Дождливый день. Ровно в 6 часов меня будет серебряный звон колоколов. Чаще всего я еще с полчаса потом сижу за небольшим секретером в гостиничном номере. Прелесть ежедневной службы в предгорьях, на стрельбище и в манеже состоит в том, что она отвлекает от мелких неприятностей, таких как, скажем, конъюнктивит, полученный мной от ныряния за рыбой в соленой морской воде и нередко досаждавший мне 2 последних года. Болезнь можно сравнить со злобным клокотанием в глубине наших грунтовых вод, а посему полезно время от времени осушать источник, что может происходить благодаря соприкосновению со стихиями или же благодаря усилию воли. Такова пресловутая печь Гераклита. Цельс, под этим именем фигурирует Йохан Хайнрих Паров, немецко-норвежский врач. А он был невысокого мнения об операциях, высказывал мне порой свое удивление тем, что иной пациент после вмешательства такого рода действительно шел на поправку, и объяснял это произошедшим в результате надреза внутренним перенастроем. Когда мы попадаем в какой-нибудь новый город, красивые девушки и женщины поначалу порхают вокруг нас, словно видение. Как же получается, что затем наши помыслы обращаются исключительно к единственной и часто как раз не самой красивой? Причиной тому, вероятно, какой-то особый взгляд, улыбка, которая, подобно искре, внезапно проскакивает между нами, и вот мы уже в плену любовных чар. Бланкенбург, 20 сентября 1939 года. Грустный дождливый вечер. Только огоньки сигарет мерцают в темноте улиц. Когда после обеда я направлялся на стрельбище, впереди меня упала какая-то пожилая женщина. Она рухнула, как подкошенная, лицом вперед. Я проводил ее в палисадник у ближайшего ресторана, где она быстро пришла в себя. Так в бурном море среди высоких волн пловцы на мгновение скрываются под водой. Бланкенбург, 21 сентября 1939 года. Приснилось, будто я приговорен к смертной казни. Совершенно безнадежное состояние в таких снах намного превосходит жизненную действительность. Лежащая в их основе фигура — это фигура человека, который лишился спасения. Не менее глубокий смысл таят в себе и экзамены во сне. Жизнь превращается в одно сплошное испытание, которое нам никогда не выдержать. Каким же счастливым чувствуешь себя, проснувшись? Это должно быть первый отблеск вечного света. Бланкенбург, 25 сентября 1939 года. Визит незнакомой читательницы. Разговоры с людьми, уже давно интересующимися моей работой, происходят как будто бы в комнатах, которые я собственноручно оклеил обоями и увешал картинами. Довольно толковые суждения во время беседы. Например, мысль об ответственности, что сковывает каждый наш шаг, но с появлением непринужденности сразу же теряет силу. В противном случае, правда, спотыкаешься о каждую соломинку. Или мысль о пиршестве жизни, чьи блюда способны заметить и распробовать лишь очень немногие, ведь существуют сорта клевера с глубокими чашечками, нектар из которых доступен только определенному виду пчел. В целом мне начинает казаться, что женщины выигрывают в интеллекте, и даже более того, что его отношение к уровню мужского интеллекта изменяется. Это явление свойственно тем, кто включен в мир работы, и хотя в целом оно не может не внушать опасений, но в отдельных случаях его приятно наблюдать. В сущности, речь идет о распаде интеллекта. Атомы приходят в движение, высвобожденная энергия расходуется. Бланкенбург, 26 сентября 1939 года. Плоды трудов скатертью выстилаются по сельским угодьям. Сегодня, проезжая вдоль Гарца в ставку главного командования, я увидел стройную женщину в голубых брюках и алой косынке, стоящую у бурта на свекольном поле. Она помахала в мою сторону, и в этом жесте мне почудилось, будто в глубине морских вод, под неимоверным давлением, я издали увидел товарища, который указывал мне путь наверх, к свету. Так в демоническом пении бурь часто слышится зов отчизны, и устоять перед ним невозможно. И вдруг я снова остро почувствовал всю волшебную силу Гарца. И даже линии холмов, протянувшихся вдоль отрогов гор, исполнены таинственности. В недрах покоятся старинные святыни и жертвенные очаги, охваченные поясом пограничных укреплений. А с того края, где начинается равнина, постепенно, подобно кристаллам, вырастают княжеские резиденции и высокие кафедральные соборы. Меж тем запасы этого рода нужно уметь охватить одним, вневременным взглядом. Первозданная сила покоится в горных недрах, как залежи золота. Когда возникает людское поселение, всем его постройкам словно передается некоторая талика потаенного блеска. Однако даже самый обширный круг городов, замков, соборов представляет собой лишь аллегорию изобилия и неистощимости самой земли. Так обтесываемые для строительства камни подобны небольшой горстке монет из богатого клада слитков. Монета чеканится по требованию князей, но время переплавляет ее, возвращая в состояние бесформенного изобилия, в коем покоится богатство земли. Бланкенбург, 29 сентября 1939 года. В долинах Гарца. Занимаюсь трассировкой проселочных дорог для моторизованных соединений. Нынче они возвращаются из Польши. Проходя мимо одной из здешних лощин по пути из Хоенгайса в Ротехюте, я увидел, как от ручья взлетел сарыч, несший в когтях ужа. Эта картина в тихой лесной долине, несмотря на всю свою стремительную мимолетность, врезалась мне в сознание до мельчайших деталей. Застывший мир в миниатюре. Я даже смог разглядеть, как поблескивают серебристые края чешуек на темно-бронзовом теле змеи. В таких миниатюрах все — вода, воздух и земля — живет какой-то свежей и безбольной жизнью, совсем как в старые языческие времена. Сказитель зрел их непосредственно, и взор его не был замутнен пеленой понятий. Бланкенбург, 4 октября 1939 года. Дальняя тренировочная прогулка верхом до учебного плаца в Хальберштадте, мимо скалы стеклянного монаха, в состоянии отрешенности, которая резко контрастировала со строгим распорядком. Так бурое поле с разосланной на нем соломой я видел будто во сне, словно выброшенный на берег из беспредельности. Зато зеленый луг с розовыми кустами, на которых пламенели плоды шиповника, придвинулся ко мне почти вплотную. Вещи являлись мне будто сквозь линзу, которая то фокусировала изображение, то снова размывала очертания. Мы не полностью живем во внешнем мире и не полностью в своем теле, но в один прекрасный день части, какими мы обретаемся внутри и снаружи, суммируются. Хальберштадт, 5 октября 1939 года. Внезапное откомандирование в Хальберштадт. Когда поздно, валясь с ног от усталости, мы прибываем в какое-то незнакомое место, да вдобавок еще под дождем, то совершенно не способны различать цвета предметов. Они кажутся нам серыми, даже безнадежными. В подобных случаях есть только одно лекарство — немедленно отправиться спать. Зато по пробуждении нам открываются не только краски, но и формы, исполненные какой-то новой силой. Припоминаю, как однажды утром в узоре вытканных на гордине прямоугольников я узрел вдруг мне доселе неведомый этический смысл. Предметы тогда насыщены содержанием, они начинают говорить, едва лишь их касается взор. Неприятным же является пробуждение незадолго до того, как ты полностью отдохнул. Примерно около 2 часов ночи. Этот момент особенно неприятен. Он похож на мертвую точку перед тем, как маятник снова качнется. Наполеон поэтому восхвалял отвагу 2 часов утра. Этого часа также боялись в монастырях и скитах фиваиды. В этот час уныние овладевало монахом особенно сильно. Сей род печали справедливо почитался грехом, ибо она открывала дорогу злым силам. Вот почему боятся меланхолии. Она пристает к человеку, как липовый листок к телу Зигфрида. В точке высшей силы мы почти неуязвимы, даже пули будто бы особыми путями настигают нас. В Исландии матери перед битвой ощупывали тела воинов и чувствовали, где уязвимое место. Кирхорст, 8 октября 1939 года. Вновь перемещение, на сей раз в Ботфельд к 73-му, где я завтра встану в строй. Имеется в виду полк принца Альбрехта Прусского, примечание редактора. А до тех пор я провожу время во дворе, в саду и в обществе Перпетуи. Деревья усыпаны красивыми и тяжелыми фруктами. К вопросу об астрологии. В течение жизни мы постоянно сталкиваемся с той единственной, которая уводит нас от предначертанного пути и неотступно сопровождает нас, хотим мы того или нет. Прочие встречи, напротив, лишь вспыхивают подобно кометам или метеорам, и на всем, что в дальнейшем дарует Эрос, чувствуется влияние повелительницы. А потому верность в сущности тоже не зависит от нашей воли. На нас воздействует скорее сила тяжести, нежели добродетель. О том же говорит и пример разведенных супругов, которые снова и снова мысленно вращаются вокруг друг друга, и даже их ненависть словно стоит под знаком той большой встречи. Ботфельд, 10 октября 1939 года. На Фаренвальдской пустоши. Рысью через канавы, так что высокий острый камыш сечет по седлу. Свежесть великолепного утра, когда глаз схватывает брызжущие во все стороны капли влаги и видит их блеск в лучах холодного солнца. Война похожа на Левиафана, только несколько чешуек или плавник которого видны на поверхности. Сама субстанция слишком массивна для того, чтобы постичь ее взглядом, и потому нарастает ощущение нереальности. Люди замечают движение больших масс в непосредственной близости, не понимая их цели и направления. Хотя они, возможно, и догадываются, что под оболочкой этих дней сокрыты иные вещи, зрелища нового и неизведанного свойства. Поэтому бывает и так, что они лишаются защиты, ибо не ведают, каким будет следующий ход судьбы. Кирхорст, 17 октября 1939 года. Два или три раза в неделю я на велосипеде езжу из Ботфельда в Кирхорст. Меня поражает, что путь становится тем короче, чем чаще я его проделываю. Видимо, это происходит от того, что ум членит его и разделяет на несколько коротких отрезков, благодаря чему создается впечатление, что целое преодолевается быстрее. Бельзен, 3 ноября 1939 года. Только что я вступил в должность командира 2-й роты 287-го полка на учебном плацу Бергена, откуда мы, как я слышал, выступим уже послезавтра с неизвестной целью. Прощание с Перпетуей. В одной из тех заставленных мебелью мещанских комнат 1905 года, какие еще хранят уют и приветливость. То, что мы зовем романтизмом, существует во все времена и похоже на тень, следующую за стрелкой, которая неумолимо указывает на цифры. Громко тикающие часы, чего я терпеть не могу, когда засыпаю. Здесь же они заставляли бодрствовать сознание, которое теперь наслаждалось дремотой из своей перспективы. Так какой-то момент ночи, отмеренный на точных весах, растягивается до бесконечности. Приходит на ум, что каждый человек является универсумом. Так в наших ближних, в наших родителях, братьях, женах, после прожитых вместе лет и десятилетий, вдруг открывается какая-то новая неизвестная глубина. Правда, чтобы увидеть ее, мы должны измениться и сами. Тогда, возможно, в серой массе людей, населяющих большие города, мы обнаружим сокровища, как в неизвестных рудниках Перу. Тот, кому оказалось бы это по силам, провел бы мобилизацию в высших формах. Под Грефферном, 11 ноября 1939 года. 6 ноября в 2 часа утра мы покидали Берген. Мрачная суета, обычная при погрузке, стала для меня первым прикосновением к порядку вещей, рождающемуся из мировой войны. Меня точно охватил трепет, пронзил луч холодной демонической деятельности, особенно при лязге молотов и цепей, потрясшем ледяной воздух. Дыхание белыми облачками, похожими на кусочки ваты, вырывалось изо ртов людей и ноздрей животных. А вдруг лошадь, впряженная в полевую кухню, так испуганно понесла, что во все стороны брызнули искры. Моментально образовалась черная группа людей. Они высвободили лошадь и сами впряглись впереди, эдакие муравьи, спасающие свое добро и своих сородичей. В подобные мгновения несколько острее видишь, как много инстинктивного в жизни. Мысль. Раи тусклых однодневок, телами которых вселенский мастеровой смазывает оси. Они прилипают к холодному железу. В купе. куда мой новый ординарец Рэм приносит для меня пару одеял. У него хорошая выправка, выправка человека, прошедшего суровую и напряженную подготовку. Когда я обращаюсь к нему, его подбородок, он спешит проверить, на месте ли шейный платок, морщится складками, а черты лица окаменевают. Пальцы рук смотрят строго вниз, ладони плотно прижаты к телу, не образуя ласточкиных гнезд, как бывает тогда, когда дисциплина утрачивает свою свежесть. В течение следующих суток он с определенными интервалами появляется с кофе, горячей едой и хлебом. Точно так же выглядят ротный старшина и командир отделения управления роты. Оба производят хорошее впечатление. Отделение управления роты, новый для мировой войны орган, приятно облегчает воплощение приказов в действие. Вместе со мной в купе едет Спинелли, моя правая рука, единственный ротный офицер. Под этим именем в дневниках фигурирует капитан Рудольф Шпор. Примечание редактора. Он излучает уверенность в несколько американском духе сродни тем молодым киногероям, которые превосходно справляются со всеми опасными испытаниями, выпавшими на их долю. Я наблюдаю, как он отдает различные распоряжения, касающиеся его взвода, а также его собственных удобств. При этом он явно чувствует себя в родной стихии. Прежде всего, он мне симпатичен. Во сне, за завтраком, в беседе или за чтением мы пересекаем Германию в западном направлении. Иногда нам выдают еду, иногда перед окнами появляются молодые девушки с чаем и кофе. Таким образом, следующей ночью в 2 часа мы прибываем в Пфорцхайм. Узкий серп луны и Орион мерцают в серебристых рельсах. Пока мы дожидаемся приказов, внезапно выкристаллизовывается мысль. Как бесконечно далеки миры неподвижных звезд от обитаемых пространств. В момент смерти мы уносимся за их пределы. Бывают секунды, когда наш дух преодолевает расстояние в световые годы, перед бездной которых он приходит в ужас. Его ожидают неслыханные перелеты. Приключения на этой земле — всего лишь символы последнего величайшего приключения. Они разыгрываются в прибрежных полосах темного, леденящего кровь величия. Наконец, нам поступает распоряжение, в соответствии с которым мы маршем направляемся в Хёфен-на-Энце, куда и прибываем под утро. Личный состав роты распределен по домам и подворьям, а мы со Спинелли поселяемся в красивом имении на откосе, где фрау Коммерелл угощает нас завтраком. Предельно усталые мы укладываемся на мягких постелях, из которых менее чем через час нас поднимает ординарец. Спинелли, согласно приказу, должен немедленно вести передовую группу к западному валу, а в мое подчинение поступают 3 мотострелковые роты, которые за ночь должны пересечь Шварцвальд. Время прошло в распоряжениях и приготовлениях, и только поздним вечером мне представился случай немного передохнуть. Так в качестве награды получаешь сон. У Камереллов на ужин подают форель. Благодаря искусству кухарки, вываренную до светлой голубизны и с выдумкой сервированную, будто распустив плавники веером, она изогнулась в воде. После трапезы — на диване за бокалом бургундского. Беседа с хозяином дома. Речь идет о грибах, в частности, о звездовиках и подземных грибах, встречающихся в переплетении корней лишь определенных деревьев. Всегда отрадно, когда человек помимо своей профессии еще и в совершенстве владеет какой-нибудь темой, которая ему интересна. Это дает представление о роскоши этого мира. Унаследованное богатство обязывало меня к особенно тщательным исследованиям. Примерно так сказано где-то у По. После полуночи, разбуженный Рэмом, я нашел внизу хлеб и термос, наполненный кофе. В 2 часа выступили. Сразу за чертой города, в направлении Добеля, предстоял значительный подъем. Несмотря на то, что были предприняты все надлежащие меры предосторожности, в частности, на подковы привинчены шипы и назначены группы толкателей, привыкшие к низменности лошади сразу же покрываются потом. Они фыркают, и, несмотря на теплый сухой ветер, дующий в долинах, от них исходит пар. Я приказываю почаще останавливаться, укутывать их и время от времени поить, внимательно следя за тем, чтобы на поверхности воды плавала мелкая соломенная сечка, дабы животные не слишком торопливо утоляли жажду. Возницы вынуждены спешиваться, их напарники подкладывают сзади под колеса толстые палки, чтобы повозка не откатывалась назад и не тянула животных. Ночь протекает в передышках и переходах. В стороне Херренальба начинает заниматься день. Скалы вздымаются там отвесно, словно высоченные серые трубы органа, и увенчаны они медно-красным буковым лесом. Я приказываю перестроиться и расчехлить пулеметы. Между тем пришло время располагаться на постой. Кроме того, в месте расквартирования следует организовать противовоздушную оборону, и потому я верхом отправляюсь дальше, в Гернсбах. По дороге меня обгоняет автомобиль командира дивизии, генерала Фирова, с которым я знакомлюсь и докладываю обстановку. Он выражает недовольство состоянием лошадей, затем, однако, сменив гнев на милость, вспоминает, что командовал в Вюнсдорфе учебной ротой, когда я работал там в комиссии по разработке военного устава. Сейчас я пока живу за счет старых заслуг, сознавая, что было бы неплохо поднакопить новых. Как ученики мы не имеем права стариться, нам всегда должно быть 16. В Гернсбахе день протекает как предыдущий. Мы с Рэмом квартируем у одного врача. Глядя на его супругу, очень приятную женщину, у меня складывается впечатление, что однажды я уже видел ее. Ощущение, пожалуй, относящееся скорее к внешнему облику, чем к личности. Позднее, несмотря на крайнюю усталость, беспокойный сон с водоворотом сновидений. Я услышал, как кто-то кричит: «Пустота устраивает бал-маскарад!» Я ответил ему: «Тогда подрумянься!» Проснувшись, вижу, что проспал уже лишний час, а Рэм, который должен был разбудить меня, спит, тяжело дыша, словно в беспамятстве. При выступлении в узком ущелье образовывается затор, укравший уйму времени. На выходе правая пристяжная срывается в пропасть. Мы продвигаемся маршем через Лихтенталь, Мальбах и Найвайер по направлению к Штайнбаху, местечку на Рейнской равнине. Здесь оживают все краски, а в кукурузных початках под дождевыми навесами они прямо-таки сверкают желтыми и красными огнями в окаймлении нежно вывернутых листьев. Их вид вселяет чувство изобилия, подобно колосьям пшеницы, какие видел Гулливер в «Стране великанов». Рядом с ними коричневыми охапками сушатся табачные листья. В Штайнбахе как раз время обеда, затем я отправляюсь дальше, к западному валу, чтобы принять свой участок. Смеркается и начинается дождь, прежде чем я нахожу бункер, где под навесом из листвы меня встречает капитан Цинк. На столе, по которому барабанят капли дождя, он передает в мое ведение систему бастионов, огневая мощь которых может сдержать наступление целой дивизии. После полуночи, промокнув до нитки, прибывает отряд. Командиры разводят отделения по укреплениям. Я вместе с группой управления роты направляюсь в свой бункер, вмещающий 20 нар, и поскольку заснуть в таких условиях тяжеловато, пытаюсь осмотреться в новой обстановке. Здесь как-то холоднее, неуютнее, чем в блиндажах мировой войны, уже потому что в ту пору тебя окружали дерево и земля, тогда как сейчас их место заняли бетон и железо. Архитектура тяжелая и приземистая, точно рассчитанная на черепах. Кроме того, стальные стопудовые двери, защелкивающиеся герметически, рождают чувство, будто ты втиснут в несгораемый шкаф. Стиль мрачный, подземельный, сочетающий вулканическую стихию с грубой первобытностью циклопов. Сразу у входа стоит горшок с известковой жидкостью, вероятно, против ожогов от отравляющих веществ. Воздух теплый и маслянистый, оседает влагой на стенах. Он пахнет резиной, пламенем каменного угля и ржавчиной. Поскольку он быстро портится, каждый сменяющийся часовой еще четверть часа должен крутить рукоятку огромного вытяжного вентилятора, который через фильтры нагнетает свежий воздух. Между тем слышно, как спящие бормочут во сне и как хлопает крышка ящика, за которым сидит дежурный телефонист. Он отвечает: «Командир холодильной камеры слушает», когда его вызывает какой-нибудь из моих взводов — Клара, Сирень и Лимбург. А самое крупное из подчиненных мне оборонительных сооружений, Альказар, в рапортах именует себя «Мухомором», батальон — «Сумерками», а полк — «Адонисом». Эта тарабарщина неплохо вяжется с архитектурой. К сказанному стоит добавить, что я откомандирован в часть недавно. Задание обрушилось на меня в виде шарады, из которой я для начала должен составить осмысленный текст. Под Греффернам, 15 ноября 1939 года. Появляются французы, но мы в них не стреляем, и они в нас тоже. Между укреплениями и рвами крестьяне пашут землю и собирают урожай свеклы. По дороге в Раштадт, проходящей рядом с моим бункером, катят автомобили. Вероятно, с коммивояжерами, а порой и с любовной парочкой. Это одновременное сосуществование и смешение сфер напоминает оптику сновидений и вообще характерно для нашего мира. Так опасные черты вырисовываются еще четче. Пространство и разные настроения пересекаются, словно в кинофильмах. Вечером я был гостем на так называемой вилле «Золотой фазан», где со своим взводом обосновался Спинелли. Подавали суп, жаркое, овощи и даже пудинг, а также пиво и вино. В итоге мы отменно попировали в небольшой деревянной хижине, где единственным геральдическим украшением голых стен был ряд стальных касок, выстроенные на карнизе. Спинелли принадлежит к тем людям, которые сразу умеют извлечь пользу из любой новой обстановки. Под Греффернам, 18 ноября 1939 года. С позавчерашнего дня подъем уровня воды. Рейн с неимоверной скоростью устремляется на простор. Поток несет с собой доски, бутылки, канистры, мертвых животных. Там, где он достигает проволочного заграждения, поясами оседает мелкая водоросль, и на ее нежно-зеленой поверхности россыпью серебрятся мелкие пузырьки воздуха. Это американская азолла, причисляемая к водяным папоротникам и в некоторых местах дико разросшаяся у нас в большом количестве. В естественных условиях я встречаю ее в Германии впервые. Иногда вниз по течению плывут понтоны и фрагменты мостов, что вызывает шквальный огонь с обоих берегов. Тогда обнаруживаешь, что вся местность буквально нашпигована оружием. И если на земле ты еще смеешь показываться без опаски, то вода и воздух уже под запретом. Некоторые бункеры, расположенные у самой противопаводковой дамбы, почти отрезаны, и им грозит затопление, если вода по чаяниям поднимется выше. Поэтому я держу наготове надувные плоты и резиновые лодки. Кроме того, саперы возводят мостки, которые, правда, имеют тот недостаток, что просматриваются с другого берега, а потому их маскируют камышом. Я пользуюсь удобным случаем, чтобы на складе инженерных войск заказать для себя пиленный лесоматериал, поскольку решил соорудить себе в качестве уединенного прибежища небольшую хижину. Надо устраиваться. Под Греффернам, 22 ноября 1939 года. Наводнение достигло наивысшей точки и идет на убыль. Обходя позиции, я могу наблюдать множество птиц, например, цаплю, которая ловит рыбу на галечной отмеле близ Греффернской таможни. В сумерках из полосы ольховых деревьев в таком несметном количестве появляются фазаны, что иные луга становятся похожими на густозаселенный птичий двор. Голубой зимородок. Когда видишь, как из зарослей пожелтелого камыша, сверкая, стаями вспархивают пичуги, тогда пытаешься найти ответ на вопрос, почему посреди этого хмурого пейзажа природа украшена подобно драгоценному камню. Ученые обнаруживают реликты из ледникового периода. Быть может, таковые существуют и из периода сказочного. Карлсруэ, 28 ноября 1939 года. Вот уже несколько дней здесь, в Карлсруэ, я прохожу краткосрочные курсы. Разместился в Райхсхофе, гостинице у вокзала. Спать в настоящей постели после времени, проведенного в бункере, очень приятно. Великое наслаждение. Хотелось бы его контролировать, чтобы растянуть время. Я обустраивал жизнь в каком-то городе и выпустил распоряжение, чтобы из разноцветных церковных свечей в знак траура могли бжечься все, только не красные. Эпоха Гесиода, пока боги не спрятали пищу, и является христианским раем. Первые люди жили в изобилии, в окружении стихий, и после смерти мы возвращаемся к ним. Экономика, мораль, техника, индустрия меж тем отдалились от стихий и теперь лежат на них более или менее изнурительным бременем. То, что Солнце посреди холода Вселенной веками расточает свой жар, объясняется тем, что оно живет в стихиях. В каждом чуде, впрочем, имеет место обращение к стихиям. В каждом исцелении тоже. Карлсруэ, 2 декабря 1939 года. Выхожу на площадь. Чудесная утренняя заря. Золотистые облака на зеленом фоне. Западный край небосвода холодный, бледно-зеленый. Большие строения еще погружены в тишину и безлюдны. При таком освещении они кажутся более высокими, более четкими. Кроме того, вырисовывается их призрачный план, намекая на то, что возводились они не только для человека. По вечерам затемнение. Выставки в витринах магазинов освещены крошечными источниками света, и предметы в них словно фосфорицируют. Вид их рождает ощущение драгоценностей. Понимаешь, что в них скорее важна идея товара, нежели сам товар. Начал письма Геббеля. Чтение, которое наряду с его дневниками уже не один раз поддерживало меня в жизни и придавало силы. На нас всегда благотворно воздействует знание того, что кто-то до нас уже находился на этой галере и держал себя на ней достойно. Под Греферном, 4 декабря 1939 года. Опять в расположении части. Под вечер прибыл большой спальный мешок, заказанный для меня Спинелли. Он обтянут алым шелком, так что я лежу в бункере, точно китайский мандарин в парадном наряде. Под Греферном, 8 декабря 1939 года. Вечером из растянутого в непосредственной близости к Рейну проволочного заграждения был приведен какой-то шалопай, лет эдак 15. Он сидел там, как дрозд в силках. Представ передо мной в изорванной одежде, он поведал, что Де удрал из Пфорцхайма, чтобы посмотреть на укрепление. Поскольку парнишка производил безобидное впечатление, я велел накормить его в нашей небольшой столовой и предоставить ему нары в бункере. Потом за ним явились два жандарма, значительно более свирепые, нежели мы, солдаты. Они обыскали его карманы и отстегнули подтяжки. Когда они с ним удалялись, один из них еще раз обернулся ко мне. «Ну и хорош, гусь, ушлый лавкач». Нюх полицейских отменно натренирован на худшее в нас, и оттого они чаще всего, к сожалению, оказываются правы. Камышовая хижина. 17 декабря 1939 года. Известие о смерти доктора Остерна глубоко меня опечалило. Такие натуры время больше не производит, либо оно их больше не формирует. Из Цвиклетта Кубин прислал мне томик рассказов. Ночью легкий снегопад. Я въехал в свою новую хижину, которая приятно пахнет свежеструганными досками. Стены укреплены фашинной кладкой, потолок сложен из камыша, который после того, как насмотришься в бункере на бетон, очень приятно и тепло видеть. Камышовая хижина. 25 декабря 1939 года. В сочельник сначала обход всех бункеров, затем совместный ужин с группой управления роты. Фазаны подвешены для созревания на нашем складе боеприпасов, одновременно служащим и кладовой для дичи. Нынче утром прогулка по покрытому инеем берегу Черного ручья. Воспоминания о прежних рождественских праздниках. Есть только одно, что никогда нас не покинет. Жизненное настроение, неизменное с первого проблеска сознания. Оно всегда возвращается подобно мелодии, и такты ее продолжают звучать даже на идущем ко дну корабле. Хищная птица взлетела с черного тополя, потом опустилась на пашню и в неловкой, геральдически оцепенелой позе поскакала прочь. Когда я последовал за ней, она собралась было перемахнуть черный ручей, однако, подлетев, свалилась в воду и, усердно барахтаясь, снова выбралась на высокий берег. Приблизившись, я увидел, что у нее прострелено левое крыло. Кровь суриковыми каплями стекала на снег. Птица, не отрываясь, смотрела на меня желтыми глазами, прямым, холодным и абсолютно несломленным взглядом. Решив не притрагиваться к ней, я долго смотрел на нее и оставил одну в зарослях. Мысль: «Коль скоро ты ее не коснулся, она, возможно, и уцелеет. После того, перед распятием, холодность тернового венца длинными серебристыми нитями свисал иней. Над глазами серебром распушились ресницы, едва заметно подрагивавшие в легком дыхании воздуха. Камышовая хижина, 26 декабря 1939 года. От египтологии я прежде всего ожидаю разъяснения перехода от рисунков к буквам. Здесь таится исходный момент различия между древним и новым миром. Геродот потому и является источником первостепенной важности, что в нем живы и те, и другие. Греки и персы, Цезарь и Клеопатра, Запад и Восток, византийское иконоборчество, китайцы, как составная часть древнего мира, Наполеон, когда он считает окна. Буквам тоже присуще стремление переформироваться обратно в рисунке, например, в повороте к орнаменту. В этой попытке они, как в мечетях, приобретают какую-то скованность, подобно тому, кто рассказывает выдуманные сны. Вот сейчас возле меня в камышовой хижине находится маленькая кошечка. Ее дыхание зримыми облачками поднимается в холодном воздухе, смешиваясь с моим, а затем, подобно Одему, входит обратно, как будто существует общий источник, вдувающий в нас жизнь. В то время, как я делаю эту запись, она запрыгивает ко мне на стол и лапкой выбивает из рук перо. Маленькая подлиза. Камышовая хижина, 27 декабря 1939 года. Мороз, туман и безветренный воздух создали столько волшебных творений, каких в таком изобилии мне еще никогда не случалось видеть. Деревья и кусты до самых кончиков покрылись кристаллами, подобно веткам, погруженным в маточный раствор. Застывшие в изящных позах, они безмолвно и чудесно выступали мне навстречу, когда нынче утром шагал я к укреплению Альказар. Они выплывали из плотного, влажного от снега тумана, зачастую трудноразличимые, словно белые вензеля орнамента, оставленного на серой пластинке адским камнем. Но потом глаз схватывал их сразу все вместе, будто одаренный новым искусством видения. Законы кристаллического мира в целом сочетались с картиной ландшафта, да так хорошо, что оба, казалось, сразу проникали в сознание. Меж тем чеканки подверглись даже мельчайшие формы. Так утром поверх примороженного снега еще высыпал мелкий град и нарисовал узор на кристаллической поверхности, ирисовый покров, затканный звездами. Вода ручьев черно и безжизненно струилась по этому светлому миру. Вид ее напомнил мне о моем давнем замысле поработать над черным и белым, а это гораздо сложнее, нежели трактовать о цветах, и оттого это сочинение представляется мне вершиной мастерства, для достижения которой у меня пока недостает инструмента.